Спикер сегодня Сергей Лондон, 16 лет и 11 месяцев и 20 дней трезвости, Россия, Калининград, домашняя группа «Балтийская». Тема «Что было, что делал, что стало». Сергей, твой микрофон, твои 50 минут, потом вопросы.
Благодарю вас за тот подарок и честь, оказанную мне, что пригласили на вашу группу поделиться опытом своего выздоровления. В принципе, сделать то, о чем я 17 лет назад уже думал, что я, честно говоря, эту жизнь просрал, и больше я никому абсолютно не нужен. Все закончилось, и кроме как уйти из этой жизни, ну, я реально не видел никакого выхода. Ну, я начну традиционно, как я всегда начинаю делиться своим опытом. Это пошло по традиции с той группы, где я действительно понял, что я алкоголик, узнал, кто такой анонимный алкоголик, увидел, как работает группа. Да, это было в Лондоне. И там каждый спикер начинал свое выступление с короткой выдержки из 11 главы «Заглянем в ваше будущее» большой книги. В принципе, такая вот глава, в которой реально написано все, что было со мной. Если я алкоголик, а я таким являюсь, ничего не поменялось. И, конечно же, что произошло и что будет. Все здесь написано. И вот написано про меня это вот на 151 странице. Ситуация была типичная. Семья почти развалилась, но у меня совсем. Жена больна. Дети у меня, ребенок в полной растерянности. Счета не оплачены. У меня еще куча кредитов, никаких-то непонятных там долгов. Репутация погублена. Ну, как я и сказал, я уже был уверен, что все, жизнь закончилась. И у него было отчаянное желание прекратить пить, но он не видел выхода, потому что уже перепробовал множество путей. Об этом чуть позже. И осознавая с горечью, что он в чем-то ненормален, он не понимал в полной мере, что это значит быть алкоголиком. Вот это я вообще никогда не понимал. Вообще реально не понимал. Я считал, что алкоголики – это опустившиеся люди, которые просто много пьют, валяются где-то или там ходят, побираются. Вот. Но я себя таковым никогда не считал. Но я уверен, что и здесь среди нас есть люди, которые пришли в анонимные алкоголики, абсолютно не будучи алкоголиками. И тут на тебе произошло такое открытие. Опа! Оказывается, я алкоголик. Вот со мной это произошло именно так. И вот на 149 странице написано, может показаться невероятным, что эти люди смогут стать снова счастливыми, уважаемыми и способными приносить пользу. Вот это вот все со мной произошло. Я на самом деле сегодня счастливый. Относительно уважаемого я не знаю, реально не мне это судить, а способными приносить пользу, это что есть, то есть, да, и анонимные алкоголики научили меня приносить пользу, так называемую, безвозмездно, да, именно таким образом, как я все это получил именно от вас, ребята. Вот, собственно говоря, так вот в двух словах, ну, я сегодня не буду останавливаться на том, что я пил, и как я пил, и где я валялся, и что я предпринимал, я единственное скажу, что алкоголь я начал употреблять регулярно с 14 лет. Он очень классно на меня влиял. Он заставлял думать, что жизнь прекрасна. Он создавал иллюзию, что все у меня хорошо. И, в принципе, я вам честно говорю, если бы я сегодня мог пить без каких-либо последствий для себя, я не говорю о других, но других мне было, честно говоря, всю жизнь, ну, как-то до одного места мне были другие, как выяснилось, да, вот, для себя, то сегодня я бы с вами не разговаривал, я бы продолжал заниматься, если бы еще мог, этим своим любимым делом, но у меня наступил такой момент, когда сначала почему-то жена, а потом ребенок, а потом уже и даже работодатели, и все, начали как-то мне так сначала очень аккуратно, а потом более активно намекать, что лучше бы мне надо было бы поменьше пить. И, собственно говоря, никто не говорил, что мне надо вообще бросать пить, да, но вот поменьше бы тебе пить. Посмотри, ну, посмотри, у тебя все в порядке в этой жизни. Посмотри, какая у тебя семья, жена, ребенок. У тебя все есть, там это имущество, машины, деньги, работа. У тебя все абсолютно есть. Тебе одного не хватает, просто тебе надо бросить пить. И я, собственно говоря, злился на этих людей, да, потому что я всегда думал, что, ну, Хорошо, я брошу, я прекращу. Я никогда не думал, что я окажусь бессилен перед этим, да. Вот, я останавливался на какое-то время, и вначале даже это выглядело, ну, будем говорить, осознанно, да. Потом эти остановки были вызваны исключительно отсутствием алкоголя в связи с тем, что, ну, я, первая моя работа была, я ходил в море, и просто на длительных переходах спиртное, абсолютно все спиртное кончалось. Вот. Затем у меня были такие, будем говорить, идеи фикс, что мне надо какого-то добиться результата, и я потом обязательно это дело отмечу. Вот. И каким-то образом я удерживался от употребления спиртного. И, собственно говоря, у меня, наверное, такой излом появился тогда, когда я закодировался. Скажу честно, что до кодировки я, опять же, сам я лично ничего не предпринимал. Вот абсолютно ничего. Просто жена вот порой до такой степени меня, ну, будем говорить, напрягала, что, ну, приходилось идти ей на поводу, чтобы она оставила меня в покое. А что значит оставила меня в покое? То есть с тем, чтобы, ну, либо я мог уйти из дома, потому что меня очень часто закрывали и лишали средств к существованию. Вот. И просто оставила в покое, чтобы я мог заниматься своим любимым делом. Потому что к тому моменту уже, кроме алкоголя, у меня любимого дела, так, ну, как я сейчас понимаю, уже осознанно-то и не было. Да, была еще работа, да, было что-то еще, даже какая-то еще и семья, но как анонимные алкоголики показали, что семья у меня была, собственно говоря, исключительно в моей голове, а не на деле. Когда уже в конце концов стало невыносимо находиться под гнетом вот этих всех «тебе надо, тебе надо, тебе надо то сделать», я сдался, и мы пошли кодироваться. К тому моменту, когда я, значит, пошел на кодировку, могу сказать, что я не мог без алкоголя уже прожить ни дня. Вот у нас в анонимных алкоголиках говорят, это все ерунда, там сутки продержись без алкоголя, это легко. Ни разу не легко. Абсолютно ни разу не легко. Я не мог этого сделать. Да? Вот, у меня все мысли, все мое, все крутилось только вокруг того, где и как выпить. И когда мы пришли, ну, будем говорить, к этому человеку, который приезжал из Москвы в Клайпеду, я тогда жил в Литве, кодировать, мы зашли, и он сказал, ну, насколько вы хотите, чтобы я вас закодировал? Я говорю, на один день. И жена, я смотрю, там чуть ли не до потолка подпрыгнула. Нет, он просто засмеялся. Я говорю, а что? Насколько? Жена говорит, на всю жизнь. Я говорю, что? И вот у нас в книге написано, да, ворота с грохотом, железные ворота с грохотом закрылись перед ним. И я тоже вот так же передо мной что-то такое, раз, я думаю, блин, на всю жизнь. Да не, всю жизнь, не, никогда. И у меня вот буквально вся эта жизнь моя, а вся жизнь у меня оказались все эти такие моменты, которые мне на память пришли, все они связаны с употреблением алкоголя. Абсолютно все праздники, все несчастья, все, но везде присутствовал алкоголь. И мы сошлись на таком, будем говорить, на компромиссе на 5 лет. И, выйдя оттуда, я начал отсчитывать, четко понимая, что пройдет 5 лет, и я начну опять пить. Было очень сложно, да, мне этот врач сказал, подключал там какие-то провода, там что-то еще делал со мной, а до этого я могу сказать, что меня водили гипнотизеру, я давал клятвы, я только там не давал, и гадалкам, ничего абсолютно не работало, да, меня хватило, ну, буквально на тот момент, чтобы выйти из дома, все, больше ничего не работало. И тут началось влачение вот этого трезвого времени, да, то есть я ходил, и радости, счастья, ничего не было. Вроде бы было все неплохо. Вот ничего в жизни не поменялось, да, кроме того, что из жизни ушел алкоголь. И как жить с этим? Я просто-напросто даже не представлял. Я постоянно видел новые достижения мастеров вот этой ликероводочной промышленности. И у меня постоянно было, что вот хорошо, вот пройдет 5 лет, я это обязательно попробую, я это обязательно куплю. Практически каждый день я обновлял компанию, которую я позову, когда у меня кончится 5 лет, чтобы вместе со всеми отпраздновать это дело. И вот, собственно говоря, в этом я жил. Не было никакого счастья, не было никакого, ну, будем говорить, оптимизма. Вот единственное было, чуть ли не каждый день я думал о том, боже, когда же кончатся эти 5 лет. И у нас первый шаг гласит, мы признали, что мы бессильны перед алкоголем. Этот шаг я сделал задолго до того, как я познакомился с анонимными алкоголиками. Когда я просто понял, что я ничего не могу сделать с этим, я решил признать свое бессилие. Это было первый раз. Да, я решил просто-напросто пить, чтобы сдохнуть. Потом уже, оказавшись закодированным, не употребляя 4,5 года, как-то вечером в пятницу на работе опять было традиционное употребление, вечеринка, и... Меня обычно спрашивали, ну что, ты пойдешь с нами? А в этот раз даже и не спросили. Я говорю, а чего вы не спрашиваете? А что тебя спрашивают, ты все равно не пойдешь. Я говорю, нет, сегодня я пойду. Я четко понимал, реально понимал, что если я выпью, я умру. То есть я был готов на это, да, но жизнь без алкоголя я бессилен. Вот мне надо было выпить. И хотя бы перед смертью ощутить вот этот кайф, который я ощущал раньше. Вот этот эффект, вызываемый алкоголем, который приходил сразу, как пишет доктор. Когда дошла до меня очередь, я сказал, хорошо, ребята, так, как говорится, на здоровье, и я выпил. Я, как сейчас помню этот момент, я выпил, сижу, ожидаю, и ничего со мной не произошло. Думаю, блин, я не умер. И вот, не кривя душой, скажу, что более счастливого человека на этой земле больше, ну, в тот момент, наверное, не было. Я еще выпил один бокал, все, как говорится, хорошо. И я думаю, ну вот, все классно, все нормально, ничего страшного, я не умер. Вот теперь я смогу пить, как все. Очень странно, что, придя домой, жена сразу же спросила, вот представляете, 4,5 года я не пил, и вот стоило только употребить, первое, что она спросила, ты что, выпил сегодня? Я говорю, ты с ума сошла, я не могу пить, мне еще полгода надо. Я говорю, а что ты взяла? Она говорит, ну ты какой-то веселый и счастливый. Вот, представляете, что мне доставляло счастье, да, только действительно алкоголь. Вот, я говорю, не-не-не-не, вот, наверное, я буду веселым и счастливым через полгода. И вот это вот пить, как все, у меня, может быть, продолжалось, ну, 2-3 дня, не больше. Затем, за следующие там несколько месяцев, я выпил, наверное, все, что если бы я пил в течение вот этих 4,5 лет. Это был просто караул. И у меня, если честно, то полностью снесло крышу. И если до вот этого момента кодирования я как нормальный алкоголик, я ставил себе какие-то контрольные метки, что вот этого делать нельзя, потому что я не алкоголик, то есть я не пил один, я не садился никогда за руль пьяный, я никогда не оставался где-то ночевать или это все, то вот после этого мне в любом состоянии надо было добраться домой, чтобы, не дай бог, жена не волновалась. После этого мне было абсолютно, ну, честно говоря, до одного места все вот эти мои метки. И у меня единственная была цель каждый день допиться до такой степени, ну, до потери сознания. И вот я не знаю почему, но мне надо было обязательно упасть там, где я пил. Я просыпался в совершенно немыслимых местах, совершенно немыслимых компаниях, там на улицах, ну, где угодно только, да. И я сегодня понимаю, вот насколько Бог меня хранил, да. То есть, по сути дела, практически у меня никогда не было никаких физических повреждений. И потом произошло, естественно, на тот момент от меня, ну, уже все, ну, отвернулись, да, то есть каким-то образом почему-то меня еще держали на работе, ну, работы как таковой не было, я просто изредка приходил в офис, там что-то играл на компьютере, в игры, пребывал до обеда, а после обеда все, я уходил, потому что у меня были якобы там дела, якобы какие-то клиенты. Вот, естественно, как и у нас в книге написано, я писал сам себе сценарий, я, как говорится, менял там все эти окружения, декорации, все прочее. Ну, то есть создавал такую картинку презентабельную для самого себя. На самом деле ничего из реальности не было, из того, что я людям обещал и чем я их, как говорится, кормил, какими обещаниями. Абсолютно ноль. И в какой-то момент я оказываюсь в Клайпеде, в программе Миннесота. Я могу сказать честно, что сам мне туда предлагали ехать уже, ну, очень много раз. Я не знаю, сколько там, десятков, сотен. Но каждый раз у меня находились очень веские причины этого не делать. А тут просто-напросто это было 24 июня, 17 лет назад, уже я в очередной раз, как говорится, это Йонинес, такой есть праздник Ивана Купала. Я кое-как добрался до того места, где собираются, ну, компаниями люди употребляют. Вот я знал прекрасно, что в этот день всем наливают. Я очень быстренько дошел до своей кондиции. И тут я поймал на себе какой-то такой странный очень взгляд. Я смотрю, идет какая-то женщина хмурая. Смотрю, опа, она даже, жена идет, да. Вот, ну, если учесть, что мы с ней давно уже не жили вместе, ну, как будем говорить, бывшая жена, да. Вот, она так идет, так смотрит на меня и говорит, слушай, посмотри, ну, как вот, смотри, говорит, еще, как говорится, 11 часов дня. Вот ты стоишь, вроде с утра пошел, вроде джинсы на тебе были чистые, все. Вот ты сейчас стоишь там уже пьяный в дугу, в это самое обоссанное, говорит, ну, может, надо что-то делать. И я не успел рот открыть. Она говорит, может, надо ехать на 5-й этаж. И вот с этого, ну, в принципе, работа Бога и до этого была постоянно со мной, надо мной, как угодно можно это говорить. Но в этот момент я почему-то, я не знаю почему, я сказал, да, хорошо, поехали. Тут происходит очередной момент, да. Мы садимся в машину, и я говорю, слушай, ну мне же надо на прощание выпить. Она говорит, а что тебе надо? А в Литве тогда были литы в качестве денежной единицы. Я говорю, мне надо 4 лита, это чуть больше доллара, чтобы я купил себе пиво. И вот представляете, происходит очередное чудо. Да? То есть первое чудо, что я согласился туда ехать, второе чудо, я беру эти деньги и не убегаю. Не убегаю, я иду в магазин, я покупаю пиво, садимся в машину, и я еду в эту, как говорится, в программу Миннесота, где я потом, я четверо суток лежал под капельницами, было, ну, очень хреново, реально, так хреново было, что никогда, я могу просто сказать, что у меня был такой тремор, что суп, ну, грубо говоря, суп или что-то другое, подносить к ложку без вот этой дрожи, я смог исключительно где-то примерно спустя год. Спустя год после того, как из жизни моей ушел алкоголь, да, вот до такой степени все было запущено, да, вот. И на программе Миннесота, будем говорить, приходили такие же анонимные алкоголики, ну как, такие же, да, я сейчас я понимаю, анонимные алкоголики приходили, которые, ну, говорили, что слушайте, надо бросать пить, все классно, жизнь, можно же жить, можно не пить, вот. Еще хочу сказать, что 17 лет назад в Клайпеде, ну и вообще в Литве не очень-то было, в Вильнюсе еще там что-то теплилось, шевелилось, а в Клайпеде, ну, не было такого шагового движения, да, и попав на первую группу анонимных алкоголиков, потому что это была часть обязательной программы Миннесота, надо было идти на группу анонимных алкоголиков, вот я попал, и я попал на группу, которая была, ну, как это принято иногда называть, по чувствам, да, люди рассказывались о то рассказывали о том, как хреново жить, и они почему-то трезвые. И вот у меня никак не могло сойтись в голове, думаю, блин, а что ж такого-то? Ну, в чем фишка? Не пить и радоваться тому, что ты трезвый. Ну, я вот не понимал. И я четко осознавал в голове своей, что думаю, ладно, я вот вылечусь сейчас от этого алкоголизма. Почему вылечусь? Потому что вроде как бы все напоминало о том, что я нахожусь в больнице. То есть вокруг был медицинский персонал, меня держали под капельницами. Все 28 дней меня таблетки какие-то там мне давали. Потом были сеансы у психолога. Ну, чем не больница? Ну, и за меня еще заплатила жена деньги. Вот. И как бы казалось, что все должно. То есть я вылечусь, и я никогда не думал, что я брошу пить. Мне самое главное было поправить свои дела. Да? Вот сейчас я вылечусь, а потом, поправив все свои дела, обязательно почему-то мне надо было вернуть жену, чтобы вот на меня никто не обижался, вот эта семья там. Очень мало я думал почему-то о сыне, не знаю, вот реально очень, практически не думал о нем, да. И потом, конечно же, я опять начну пить, как все. Но произошло чудо, что, выйдя из программы Миннесота, из моей жизни ушел полностью алкоголь. Ну вот просто, вот как будто ушел, да. Доктор Боб пишет в своем кошмаре о том, что алкоголь из его жизни ушел, но еще больше 2 лет мысли об алкоголе его не покидали практически каждый день. То же самое было и со мной. То есть пить я не знаю почему. Я в ужасе, как говорится, помнил свой последний запой, который продолжался. Вот если честно, я даже не знаю, сколько он продолжался. Он бесперебойно длился там, не знаю, больше полугода. Вот. И мысли об алкоголе, они каждый день, да, то есть я иду по улице, я вижу где-то что-то недопитое, думаю, да елки-палки, ну где же раньше вот это все было, ну почему же? Почему же раньше оно мне не попалось? В ресторанах я постоянно вижу, как кто там уходит из-за стола, не допивает, не доедает, думаю, блин, ну почему же я такой несчастный? Вот где все это было раньше? Вот мне бы это все тогда. Вот тогда бы я повеселился. И жить сегодня, здесь и сейчас, как у нас рекомендует программа, да, ну, никогда у меня такого не было. Я всегда либо был в прошлом, либо был в будущем. Вот в настоящем, вот как я сейчас с вами делюсь своим опытом, и я просто рад этому моменту и благодарен вам, ну, такого у меня никогда не было. У меня были постоянно либо страхи и недовольства и обиды, связанные с прошлым, либо все мои фантазии и, опять же, страхи были связаны с будущим. Алкоголь из моей жизни ушел, но ничего не произошло. Вот со мной никакая сила, да, вот как у нас, как говорится, найдите Бога, обретите свою эту высшую силу. А у меня ничего не произошло. И есть же такой элементарный закон сообщающихся сосудов, да, если где-то что-то убыло, то обязательно где-то прибыло. У меня убыло, и вот этот вакуум должно было что-то заполнить. И оно заполнило, да, заполнили все вот эти дефекты характера, которые у нас прекрасно описаны в четвертом шаге, да. Гордыня, себялюбие, страх, ревность, нетерпение, жадность, эгоизм. Вот оно все расцвело буйным цветом. Вот такого, ну, никогда у меня не было. И когда вот я делал затем четвертый шаг, я вам могу сказать честно, что, ну, грубо так вот образно говоря, пускай все мои обиды там и инвентаризация, связанная с тем моментом моей жизни, когда я употреблял, она составила, ну, пускай это будет 10 листов, ну, так я фигурально говорю, да, но все то, что у меня было отражено в четвертом шаге, в момент моего неупотребления, оно было в разы больше, да. То есть даже вот это, и у нас в книге так говорится об этом, даже вот этот момент показывает мне, что не алкоголь был моей проблемой, а эгоизм, эгоцентризм, как у нас четко написано в книге. А что ж такое эгоизм, эгоцентризм? Да? Эгоизм – это когда все должно крутиться вокруг меня. Да? Есть Бог? Да, есть. Это я. И у нас вторая часть первого шага. Наши жизни стали неуправляемы. Как она могла стать неуправляемой? Ведь у меня были всегда на все идеи. Да? Вот второй шаг у нас гласит: поверили, что сила более могущественная, чем мы сами, может вернуть нас к здравомыслию. Но в связи с тем, что я с детства как-то понимал, что со здравомыслием у меня якобы все в порядке, вот сила, которая меня была более могущественной, она меня могла вернуть куда-то, да, это были такие материальные вещи. И вот если кто-то думает, что он ни во что не верил никогда в этой жизни, вот на своем опыте я могу сказать, что когда я был маленький, я очень верил, да, что я стану, вот когда я стану большим, у меня будет все намного лучше, чем у моих родителей. Ну, это ли не вера, да? Да, это фантазия, но это вера. Я очень хотел скорее поступить в институт, чтобы зарабатывать деньги, да, потому что я думал, ну вот, когда у меня будут деньги, когда я стану независимым от родителей, всего, вот у меня будет все классно, да. Потом я это стал делать, потом мне стало мало этих денег, у меня была фишка, что вот если у меня будет очень много денег, вот тогда у меня будет все классно, и, конечно же, я не буду злоупотреблять алкоголем. Не буду пить до такой степени. Я буду пить только очень дорогие напитки, и все будет у меня хорошо. Не, у меня было очень много денег, ничего не произошло, да? Я их все абсолютно потерял. Одно время я был очень недоволен своей женой первой, да? Ну, грубо говоря, я где-то накануне 40 лет признал себя, ну, честно говоря, импотентом. Думаю, блин, ну вообще уже не хочется. А с чего бы хотелось, если я только... Я пил каждый день. Но у меня-то все было в порядке. Я же пил из-за того, что вот у меня такая жена, она не привлекательная, она не сексуальная. А сейчас пошли еще вот эти веяния, там эти девчонки, там они какие-то, будем говорить, пинку выгнуты, там эти сиськи и все прочее. Я думаю, блин, а что мне вот с этим-то делать? Я думаю, Да, вот, но это мой крест. Это мой крест, разводиться не факт, потому что, ну, блин, это же я все потеряю, я уже далеко не молодой. Где же я потом возьму все эти машины и квартиры? Надо влачить это свой крест, да. Вот, но вот если бы, да, ну, что если? Ну, потом у меня появилась вторая жена, да, и, в принципе, ну, наверное, такая, о которой я мечтал на тот момент, да. Ну, если честно, я могу сказать, что это произошло, вот когда я вышел из Миннесоты, через какое-то время, да, ну, это была обыкновенная, ну, будем говорить, такая супружеская измена, да, это произошла вот здесь. И, в принципе, вот какое было у меня тогда мышление, что это любая женщина, с которой я переспал бы, она, в принципе, наверное, бы стала моей женой, да, потому что вот с ней у меня все по-другому, вот теперь я чувствую себя мужчиной. Но, увы, и с этим потом все получилось, как говорится, немножко по-другому. И вот эти вот веры мои, вот это вот какие-то ожидания, вот эти вот мои фантазии, ну ни к чему они меня не привели, кроме того, что вот эти все дефекты характера, ну, реально я жил, но ни о каком счастье не было и речи. Да, у меня была, как я сейчас понимаю, отличная работа и даже интересная. Да, у меня были опять эти машины, и опять было и очень много денег. И, в принципе, как говорится, чуть ли опять не весь мир у моих ног. Никаких анонимных алкоголиков не было в моей жизни. Ну, когда у меня все это есть, при чем тут алкоголик? Я же не алкоголик, да? И совершенно опять чудесным образом я теряю все. Я уже не живу со своей второй женой. У меня абсолютно нету денег. У меня сын, с которым, ну, каким-то образом там теплились отношения, он снимает мне комнатку в квартире одной бабулечки, пенсионерки в трехкомнатной квартире. Вот у меня маленькая комнатка. И все, и я там живу. И я думаю, ну вот, вот теперь все. Пить я не пью. Я не знаю, что произошло, я не пью. Но каждый день у меня вот такая мысль посещает. А как же вот мне бы, блин, мне бы уйти из этой жизни? Вот что бы сделать и как? Ну вот все, все мне не хватает смелости это сделать. И потом совершенно чудесным образом я оказываюсь в Лондоне. И еще более чудесный момент, я оказываюсь на группе анонимных алкоголиков. Как это произошло? Да просто мой босс, который, ну, он индус, он был миллионером. Почему был? Он и есть. Смотрю, как-то вечером офис закрывается. Если вы алкоголики, то вы, наверное, знаете, насколько одиноко и ужасно бывает в субботу и воскресенье. Это просто караул. И вот это, я жил в Лондоне в тот момент, у меня все было, у меня реально все было, но кроме злости и ненависти ко всему вот этому городу и тому, что меня окружало, меня ничего не было. Я с нетерпением ждал понедельника, чтобы пойти опять в этот офис и хоть каким-то образом там найти общение с этими людьми, ну просто находиться среди них, потому что по большому счету я был очень одинок, я боялся к кому-то либо подходить, вот просто пусть они будут рядом, и ну вот такой вот я был, да. И офис закрывается, и я спрашиваю, говорю, слушай, Ракоша, а чем мы закрываемся? Он говорит, слушай, мне надо идти сегодня в анонимные алкоголики. Я думаю, тебе? Он говорит, да, мне. Я, говорит, наркоман, я алкоголик, и я тут недавно на Порше влетел в автобусную остановку, и, слава богу, говорит, все, остались живы. Да, машина вдребезги, я вообще не пострадал, был суд, и у меня были два варианта. Либо идти в тюрьму на 2 года, либо я буду заниматься благотворительными работами и регулярно посещать анонимные алкоголики. Он говорит, ну я ж не дурак идти в тюрьму. Я выбрал вот этот вариант. Я говорю, возьми меня с собой. Он говорит, а тебе-то зачем? Я ж не пью, ребят. Я там, будем говорить, большие, у него большие проекты на меня, все. Вот. И я говорю, я такой же. И вот знаете, когда я сказал «я такой же», я не имел в виду, что я такой же алкоголик и бедолага. Я имел в виду, что я такой же. Вот они, алкоголики настоящие, крутые. В Литве там какие-то были неудачники. А вот к этим анонимным алкоголикам в Лондоне я пойду. Ну как же, ну вот оно все рядом. Я такой же. То есть скоро у меня будет костюм Армани, скоро у меня будут эти миллионы, скоро у меня будет, естественно, Порш и все прочее. И я пошел туда с ним. И знаете, я попал на совершенно чудесную группу, волшебную, да, потому что с первых я увидел радостных, привлекательных людей, аккуратно одетых, все, очень многие в костюмах были, и они все подошли ко мне, о, мы тебя первый раз видим, ты кто такой, все давай здороваться, я думаю, нифига себе, давай, проходи, Сергей, слушай, угощайся, вот, чай, сок, кофе, печенье, чипсы, там чего только не было. Вот, проходи, пожалуйста, угощайся, все это бесплатно можешь. Блин, халява. Я думаю, да елки-палки, ну надо же, как тут классно все. И, а потом они подошли и, слушай, дай-ка номер своего телефона. Я думаю, вот тут-то и началось, что за херня какая-то, ага. Ну, я выбрал тех людей, которые мне так визуально понравились. Ну, визуально как? Которые были побогаче одеты, более так. Для меня только материальное существовало в этом мире, да. Вот, поэтому я выглядел таких покруче ребят, как я думал, выбрал. Вот, им дал свой номер телефона, а другим просто надиктовал, что попало. Вот, думаю, ладно, как говорится, ничего страшного, немного мне позвонит, если что. И как же вот это мне помогло? Потому что в следующие, буквально в эти выходные после этого... А, после группы было меня вот этот мой босс, он повел меня в кафе, угостил там все. Я думаю, бляха-муха, жизнь начинается. Вот они, анонимные алкоголики. Вот сюда-то я буду ходить. Конечно же, все. А сейчас мы еще потом чуть позже замутим со всеми с ними бизнес. Короче, жизнь удалась. Все, теперь я анонимный алкоголик. Я так думал на тот момент. Вот. А тут наступает одиночество, и я просто не знаю, что делать. Я жил тогда в пентхаузе на 16 этаже на берегу Темзы, и это был как раз день, когда ежегодно проводится регата Оксфорд, Кембридж, они гребут на этих самых, на байдарках 12-местных. И я думаю, блин, у меня столько злости на них было, потому что весь... Город вывалил на эту Темзу, они все в каких-то там карнавальных костюмах, все ржут, хохочут, всем смешно, всем весело, а мне плохо, мне одиноко, я не знаю, что мне делать. И я все пытаюсь, думаю, блин, 16 этаж, да может отсюда прыгнуть, и в конце концов, и все. А как же прыгать, а кто ж меня похоронит, а это как же те узнают, как им сообщат. Короче, такой вот бред, да. И тут звонок. Смотрю, какой-то номер незнакомый. Вот, думаю, ладно, думаю, неужели, ну, вроде номер английский, меня-то бандиты ищут в Литве, здесь-то вряд ли кто знает. Но я поднял трубку и, слушай, Сергей, привет, это, ну, не помню я имя. Помнишь, вчера были на группе? Я говорю, ну да, были, а что здесь такого-то? Он говорит, как группа-то? Я говорю, да, ну, группа как группа, говорю, в принципе, говорю, классная. Он говорит, а как там чай, кофе, тебе понравилось все? Я говорю, да, вот это, говорю, вкусно, здорово. А вообще, а помнишь, там кто-то вот там делился опытом? Я говорю, если честно, говорю, не очень. Он, а, ну ладно, ну ты придешь еще? Я говорю, ну, наверное, приду. Вот, думаю, что ему надо от меня, что человек звонил, да, и я опять в своей мысли думаю, так, ну как же мне покинуть эту жизнь, да сколько же можно, ну почему все не так, еще звонок, да, и опять человек звонит, о, Сергей, привет, я такой-то, помнишь группу, и вот когда, ребят, прошло таких 5 звонков, на 6-й я уже или на 5-й я уже смеялся вместе с ними, мне уже было классно, потом мы с кем-то договорились встретиться, вот как работает сообщество, да, а потом, в конце концов, на одном из собраний я услышал свою историю от человека, да, который, я не знаю, он был очень большой, да, как англичане говорят, он там килограмм, наверное, 140-150 весил, абсолютно черный, он был из Ганы. И когда он вышел и начал рассказывать, я еще на него так посмотрел, думаю, ну что ж ты можешь рассказать-то, дружище? Ты живешь в Гане, блин, откуда у тебя там алкоголь? У тебя же там, наверное, только пальмы, оазисы, там, и девушки, что, ну, еще что я там думал. Ну, слоны, жирафы, не более того, да. И он начал рассказывать мою историю. И вот здесь, наверное, что-то снизошло, да, какая-то вот действительно благодать, потому что во время этого рассказа меня и трясло, и подкидывало, у меня и слезы текли. То есть я понял, что я такой же, да, то есть я... алкоголик. И стал я на эти группы ходить, ребята. У нас бытует такое мнение 90 дней, 90 собраний. Я это, в принципе, говорю у нас, да, потому что я это услышал только тогда, когда я попал в Россию. Не знаю, если кому-то это нравится, пожалуйста, следуйте. С моей точки зрения, это все херня, да, потому что я ходил не 90 дней, 90 собраний. Я ходил, наверное, 360 дней, как минимум 300 собраний. Кроме того, что опять уйти из жизни, у меня ничего не было, никакой идеи, да. Вот, потому что я просто ходил тупо на собрание, я присутствовал, я очень вкусно ел, я ничего не делал, я практически никого ничего не слышал, вот, я играл постоянно в телефоне. И в конце концов, только тогда, когда уже в очередной раз меня подловили на английском юморе, на такой очень шуточке, я понимаю, что что-то я наверняка делаю не так, это было мне очень обидно, я тут же подбежал к человеку, приказал, подчеркиваю этот момент, приказал быть ему моим спонсором. Он говорит: Сергей, слушай, что ты хочешь? Я говорю: тебе что, непонятно? Ты будешь моим спонсором? Он говорит: нет, Сергей, надо попросить. Блин, я думаю, ну, я уже наступил на горло своей песни, я уже все, думаю, что тебе еще не хватает? Как же так? И он говорит: Сергей, надо попросить. Я говорю: так а я что сделал? Он говорит: ну, попросить это. Ты что, уже никогда денег не просил на алкоголь? Я говорю: да, просил. И у меня сразу эти моменты. И он, представляете, говорит: ну, не надо становиться на колени, там, хватать меня, выпрашивать чего-то. Я думаю, блин, чудак в теме. Мне на самом деле очень повезло со спонсором, да. Вот я сейчас это понимаю, очень повезло. Но по какому я его критерию тогда брал, да? Ну, естественно, по какому, да. По одежде, он очень был крутой, очень все было на нем дорогое. А еще был такой немаловажный момент. Он был немец. То есть он в Лондоне был нерегулярно. Я думаю, хер с ним. Ты, как говорится, один раз в неделю мы тут и будем встречаться по пятницам. А так я буду делать все, что хочу. Ага. Я-то думал, что я все делаю для него. А анонимные алкоголики – это, ну, уникальное место, вот где я не знаю про вас, ваша история мне неизвестна. Про себя я могу сказать, это первое место на земле, где я что-то начал честно делать для себя. Не делать, вот как у нас вот написана история этого про актера, да, в этой книжке, там, создавать декорации, чтобы вы все были довольны, чтобы вы радовались, какой я, и хвалили меня потом, а просто тупо делать что-то для себя. И это показал мне спонсор, да, потому что вот эти наши жизни стали неуправляемыми. Ведь я же его попросил в конце концов, да, о том, что надо делать. И был такой еще один каверзный вопрос задан, что, слушай, ну там наряду с другими, он говорит, как у нас в книге написано, если вы готовы пойти в любую даль, чтобы получить это, да, он говорит, ты готов пойти в любую даль? Вот это меня поставило в тупик. И он говорит, а что ты боишься? Я говорю, слушай, а ну если ты скажешь с крыши прыгать. Вот представляете, меня пугало только один момент. Мне спонсор скажет прыгнуть с крыши, и мне надо это будет. Остальные меня вообще не пугали, да? Вот, он говорит, да, ну, Сергей, ну, если честно, говорит, у меня не было даже таких мыслей, да? Вот, поэтому, как он сказал, вряд ли мы дойдем до этого. Я говорю, ну, тогда хорошо. И что же происходит, да? Он мне дает все эти рекомендации, но я же опять знаю, как мне надо выздоравливать. То есть он делает не то, он меня просит не то, он меня просит позвонить, но, блин, зараза такая, не отвечает. И что же делать, и как делать? В итоге, еще момент, на группу домашнюю. 3 раза в неделю мне надо было ходить на домашнюю группу. И приходить, ребята, у нас группа, ну, она начиналась в 6:30. Приходить надо было 6:30. 6:30 надо было приходить. Что там делать? Вот что там делать этот час, как я тогда думал. Вот, сейчас-то я знаю, что там надо делать, да, просто-напросто общаться, дружить, ведь мы же боимся даже спросить у друг друга, как тебя зовут, мы же всегда все знаем, абсолютно все знаем, вот, спонсор от меня отказывался 4 раза, потом, в конце концов, когда мы с ним опять пошли по шагам, мы с ним сделали третий шаг, это было уже на расстоянии, я уже уехал тогда из Лондона, вот, я уже тогда находился в Калининграде, я как сейчас помню этот день, мы дошли до третьего шага, я пошел в церковь, я встал на колени, я прочитал молитву этого шага. И знаете, ребят, вот, ну, мне показалось, даже солнце стало ярче. Думаю, блин, как классно. И я пришел и позвонил ему, говорю, слушай, Штефан, я все сделал, а у нас в книге же написано, и приступили далее к активным действиям, да, то есть сразу же. И вот он мне сразу же дает рекомендации, что мне надо делать в 4-м шаге, и просит на следующий день прислать мне 2 страницы, написанные по обидам. Думаю, ну, прислал мне форму, как это все делать, я думаю, окей, хорошо. Но я же сделал очень важный момент, я сделал что-то очень важное, мне же надо отдохнуть. И я такой радостный, я весь наотдыхался, наступил следующий день, я весь в эйфории хожу, и уже как-то и звоночек спонсору я не позвонил. А потом думаю, блин, вот елки-палки, надо же уже сегодня тогда, раз я вчера не поставил, надо сегодня 4 страницы ему. То есть я все знаю, да? Это у меня все эти идеи, вот жизнь неуправляема, да? А я же хочу рулить так, как я думаю. Вот эта вот идея фикс, она всегда присутствовала у меня. Ну, чего говорить, и сейчас иногда проскакивает. Но сейчас я не один, и слава богу. Вот, ну и в итоге я предпринимаю волевое решение, что в конце концов в воскресенье я пошлю ему 14 страниц. Да? Ну, я думаю, вы знаете все прекрасно, что произошло. Никакого, ничего я ему не послал. Вот. И я объявился у него через год с лишним. Через год с лишним, когда опять я, кроме того, как уже уйти из этой жизни, не употреблял я абсолютно ничего. Не употреблял. Я не знал, как жить. Вот реально не знал, как жить. Ничего. Я вместо того, чтобы идти в анонимные алкоголики и что-то делать, я ходил к гадалкам, я ходил туда, куда я только не ходил. Блин, вот, и все мне давали какие-то... И самое интересное, я все делал то, что мне советовали. Гадалка говорила, ты ляг там, сделай то там, поставь около себя свечки, все, тебя начнет колотить. Да, я ложился, меня там, я все делал, меня колотило. Блин, ничего не происходило. Вот. А есть же простое, простое элементарное. Делай шаги. И вот когда я в конце концов думаю, блин, услышал в Литве начали появляться эти ребята, которые вот эти вот, которые спокойные, с загадочной улыбкой, с хитрыми глазами. Вот, и я к одному подошел на слете, говорю, слушай, а как жить? Вот что делать? Елки-палки, у меня все валится, у меня денег там нету, и того нету, и, блин, вот что с этой женой, как делать? Он говорит, делай шаги. Я говорю, да ты хер с ними, с шагами-то, знаю я все это. Вот, он говорит, что значит знаешь? Я говорю, да, все вы говорите, делай шаги. Он говорит, так потому и говорим, что ты делаешь шаги. Я говорю, это ладно, это не помогает. Он говорит, а ты пробовал? Ну, я же честно говорю, да, я пробовал. Он говорит, ну и что? Я говорю, не работает. Он говорит, а что ты сделал? Так вот дошел. Я говорю, ну, я дошел до четвертого, а там, говорю, херня какая-то. Он говорит, а ты попробуй сделать все. Вот. И вот как-то вот это все проняло, и я начал делать все, да? Начал делать все. Я, да? Вот, сам. Я же люблю все сам делать, да, то есть вот моя жизнь как будто бы, да, стала неуправляемой. Я этого не признал. Я опять управляю своей жизнью, я делаю сам шаги. Я делаю все, как я думал, да, но у нас же четко написано в книге, полумеры нам ничем не помогли. То есть я вроде как бы делаю все, но у меня нету звонка спонсора, у меня нету звонка новичкам. И, конечно же, я не очень-то хожу на группы, потому что, ну, что с вами делать там? Потому что, ну, какие-то здесь вообще левые все опять люди тут в Калининграде, которые ничего не понимают, как им надо делать, опять все эти чувства, опять все им там хреново. Я-то такой просвещенный, я же видел, как в Лондоне, а меня там чуть ли там не подкарауливают, собираются после собрания, чтобы научить меня жизни, да. Короче, все не так. И дойдя, сам дойдя до четвертого шага, до этой знаменитой нашей колонки, я что-то в нее въезжаю и не знаю, что делать дальше. Вот реально не знаю, что делать дальше. Я упираюсь в эту колонку, я не знаю, что делать. Абсолютно не знаю, что делать. И я вспоминаю, блин, вот, а здесь нет, вот где я вот сейчас нахожусь в Калининграде, тогда не было ни одного человека, который бы сделал четвертый шаг. Ни одного. Вот. Я набираюсь мужества, звоню своему спонсору и говорю, слушай, я тут делаю шаги, я дошел до четвертого шага, и он такой, ой, Сергей, привет, ты еще живой? Я думаю, нифига себе. Я говорю, а что со мной случится? Он говорит, Сергей, ну ты же алкоголик, мы с тобой год не разговаривали, я уже, как говорится, и не вспоминал про тебя, думал, ну ладно, как говорится, не ты первый, не ты последний. Я думаю, во, блин, зараза такая. Он говорит, а что звонишь-то? Я говорю, пожалуйста, помоги мне сделать четвертый шаг. Он говорит, вау, ты делаешь шаги. Я говорю, да, делаю шаги. У тебя есть спонсор? Я говорю, нет. Я говорю, сам. Он говорит, а, хорошо. Я говорю, так вот, я, собственно, и звоню. Позвони, помоги мне, пожалуйста, делать четвертый шаг. Он говорит, я не могу этого сделать. Я говорю, я не понял, а что тебе, сложно, что ли? Он говорит, Сергей, я не могу этого сделать, да, это должен делать твой спонсор. И вот я говорю, насколько мне повезло с моим спонсором, да, потому что человек вот духовно, будем говорить, уже пробужденный такой, и я уже хотел трубку бросить традиционно, да, и он говорит, Сергей, ну я сочту за честь, если ты опять попросишь меня быть твоим спонсором. И, ребят, я вот попросил его, в этот раз я уже четко попросил быть его спонсором. Это произошло, ну, я не знаю, где-то 11 лет назад. Я без алкоголя 17 лет, да, будет, дай бог. Вот 11 лет назад я его попросил, и мы с ним пошли. И вот на этот момент у меня пришла готовность. У меня отпали все вопросы. Зачем? Когда? Да, я ему звонил, говорю, я не понимаю, вот зачем это делать, как это делать. На все вопросы было, Сергей, ты просто делай. Ты просто делай, потом, все потом, потом. Я очень боялся вот эти там девятые, восьмые, вот. И он говорит, слушай, давай мы сделаем. Ты где сейчас находишься? Я говорю, я не знаю, где я нахожусь. Вот, что ты сейчас делаешь? Я говорю, я не знаю. Сергей, мы находимся в первом-втором шаге. Я говорю, что, серьезно, что ли? Он говорит, да. А что тут несерьезного? Я же все знаю. Первый шаг и второй, это же вот оно, осознание, да? Осознание того, что я бессилен перед алкоголем, но это давно сделано, а жизнь неуправляема. а я все хочу управлять, все опять хочу управлять, да? И вот эта сила более могущественная, блин, как мне сложно было. Я вот, честно говорю, я родился в 60-м году, и в семье коммуниста, дед коммунист, вот такое все ярое, будем говорить, антирелигиозное, и все. А потом у меня еще смешались полностью файлы, религия, вера, все. То есть, ну, ничего не было у меня. И вот так потихонечку, опять же, со спонсором, опять же, сам. Вот пришел я к этой вере, да, не сразу, потому что Бог в том виде, в каком его изображают на иконах, это у меня полностью вызывало отторжение и непонимание. Но у нас вот есть такая спасительная фраза для любого алкоголика, и я это четко знаю уже по другим людям, и для меня тоже, что как мы его понимаем. И я вот сначала его понимал так, потом по-другому, очень долго я его понимал по-третьему, а потом вот это все отвалилось, и вот как оно сейчас выглядит, или что это, или кто это, я не знаю, но я знаю четко, что даже сейчас вот этот кто-то или что-то, оно рядом со мной и дает мне силы, энергию поделиться тем, что у меня есть сегодня. Четвертый и пятый шаги, ребят, реально, это волшебные шаги, это путешествие в самого себя. Если кто-то не делал, как это сейчас модно говорить, по приколу, попробуйте это сделать. Блин, вы узнаете совершенно другого человека. Все мы здесь довольно-таки классные, вот и как я это думал. Ну, я такой, ну так себе, еще не вар. Может, и не совсем конченый, да, но когда я делал четвертый шаг, вау, это было открытие. А когда я делал пятый шаг со спонсором, это вообще было, думаю, блин, да как же так? Почему? Потому что четвертый шаг, я же делаю инвентаризацию, я сам его делаю, да, освещаю с листом бумаги и с Богом вот эту тему, кто я такой, обиды и все такое прочее, страхи. Это очень долго можно рассказывать и бесконечно. А выясняется в пятом шаге, что на все у меня была даже в четвертом своя точка зрения. И вот для того, чтобы прояснить объективную ситуацию, кто я такой, что произошло со мной в прошлом, вот именно и нужен тот человек, которому я доверяюсь. Да, доверяюсь. У нас написано, любой это может, и духовный наставник, или кто-то другой. Ну, конечно же, это самое логичное, сдавать пятый шаг тому, кто тебя понимает. Ну, традиционно это делается со спонсором, ну, потому что мне было страшно просто, потому что мне когда спросил, ты с кем будешь делать пятый шаг, я говорю, не понял, а ты чего? Он говорит, не, ну, у нас надо так спросить, у нас так принято. Я говорю, не-не-не, никого другого, потому что и так он все про меня знает, да и, в принципе, думаю, еще перед кем-то я буду, не-не-не. И да, на самом деле, этот человек и Бог, они знают такие вещи про меня, кто на самом деле на этой земле больше никто не знает, ну и слава Богу. Вот. 6-7 шаги сначала были, значит, смотрите еще, в конце пятого шага, мы делали пятый шаг, как традиционно у нас написано в книге, приготовились к длинному разговору. Ребята, у нас был длинный разговор, 3 дня, не менее 4 часов каждый день. Реально, я был высосанный полностью, да. Вот, и в конце 3-го дня мне спонсор сказал, Сергей, ты проснешься на утро новым человеком. Ну, я традиционно сказал да-да, я уже всегда ему говорил да-да. Вот, и тут я ему сказал да-да, конечно же. Вот, пришел, вырубился вообще не знаю как, и я проснулся новым человеком. Вот такого безмятежного утра у меня не было, наверное, с детства. То есть у меня ничего не было сзади, и как ни странно, у меня ушли страхи перед передом, да, то есть вот оно, здесь, сегодня и сейчас, я, наверное, оказался впервые в этой жизни, да, когда мне уже было за 50, вот, это удивительное ощущение, и вот этот мир и душевный покой, который я познал, опять же, делая 4-й шаг, я был в панике, да, потому что я испугался, что мне никуда не хочется бежать, мне никуда ничего не хочется делать. Думаю, как так? Но уже, слава Богу, я знал на этот момент, что мне надо делать. Я тут же позвонил спонсору, говорю, слушай, наверное, я крышей поехал, херня какая-то. Вот, он говорит, расскажи. Я ему рассказал, о, ну, наконец-то, говорит, значит, и ты докопался до туда. Я говорю, что это? Он говорит, это то, что у нас называют вот этим душевным покоем. Я говорю, вау. Он говорит, ничего, дальше будет чаще. На самом деле, дальше это чаще, и могу сказать, посещает это каждый день. 8-й шаг также состоит, как выяснилось, из двух частей. Составили список, но он уже был составлен у меня в четвертом шаге, да. Вот, он оказался намного короче, потому что очень много присутствовал я, и существовали те люди, которым якобы я чего-то причинил, но которые даже не знают о моем существовании. То есть я даже с ними не встречался, естественно, я ничего не мог им причинить. Это все моя больная голова причинила. А второй шаг, и преисполнились готовностью возместить им весь ущерб, да. А вот это, чтобы преисполниться готовностью, спонсор меня рекомендовал сделать перевороты, то есть, как говорят англичане, обуться в обувь вот этого человека, на которого я обижен, который у меня фигурирует в восьмом шаге, обуть его ботинки и посмотреть на этого человека, ну, будем говорить, моими глазами на того, как якобы он мне что-то делал. И написать все без всяких там правил, не исключая там матерных выражений, всех самых-самых крепких. И, блин, ребята, я вот этот... Я был впечатлен четвертым, пятым шагом, не скажу. А вот как я был впечатлен восьмым, это да, это еще более того мне указало, насколько были люди, которые меня окружали, они были великодушные. И по большому счету, ну, никто не хотел мне никакого зла причинять. Даже те же бандиты, которые там меня и увозили, и преследовали, и все прочее. Ну, блин, отдай я им деньги, и нахрен я им не нужен, да, но я же этого не делал. То есть всем, везде, всюду конкретно люди что-то от меня требовали, то, что я им либо наобещал, либо чего-то у них взял, то есть вернуть свое. Но для меня это все были, как говорится, исчадия ада. И девятый шаг – это вообще волшебный шаг, который на самом деле привел меня, ну, будем говорить, в такую взрослую жизнь, да, возмещать ущерб. Это реально, это здорово, и это дает после этого такую свободу. И, как выяснилось, ну, ничего... Очень, ну, будет говорить, страшно. Но у нас есть вторая часть восьмого шага. Преисполнились готовностью. Если я буду делать девятый шаг для спонсора или потому, что нам это рекомендует программа, написана в книге или что-то, и у меня нету этой готовности, то это будет опять девятый на девятый, да? Но когда у меня есть готовность, и я прошу Бога, чтобы он предоставил мне эту возможность, вот как ни странно, и эти люди у меня нарисовываются либо где-то как-то, либо даже встречаются на улицах, и у меня нету абсолютно никакого страха, чтобы с ними встретиться и сделать то. Но каждый девятый шаг, естественно, я проговаривал предварительно со спонсором, и, как ни странно, оказывается, есть девятые шаги, которые мне надо делать всю жизнь, да. А есть очень много девятых шагов косвенных, то есть непрямого возмещения. Это тоже очень здорово, но это надо делать, и это тоже работает. Ну, а потом шаги взрослые, да, 11-й, 12-й, потому что, сделав пятый шаг, у меня был первый вопрос, а что дальше? Мне спонсор говорит, в смысле? Я говорю, ну я ж не святой, я же опять начну косячить. Он говорит, да, конечно же, для этого у нас есть 10-й, 11-й шаги. И вот делая регулярно 10-й, 11-й шаги, у меня, во-первых, у меня нету этого рюкзака, да, с моими обидами и всем прочим, потому что делая это вечером, и если у меня утром ничего, как говорится, я опять просыпаюсь, скажу честно, я так не просыпаюсь, но если вот я раньше так просыпался, у меня опять в голове вот эти планы мести или какие-то обиды, или какие-то, будем говорить, недовольства тем или иным, я звоню спонсору, мы вместе проговариваем, улыбаемся и все. Ну и 12-й шаг – это, ну это, будем говорить, то, чем я живу реально, это не для красного словца, это действительно образ моей жизни, потому что у нас в книге написано, если вы готовы сделать это больше всего на свете, вот каким-то образом это вошло в мою жизнь, да. У меня 3 раза в неделю группы, я на группы уже хожу не ради себя, да, конечно же, и ради себя, но... Оказывается, можно ходить на группы и ради кого-то другого, да. Вот, я организовал группу «Балтийская с Божьей помощью». Не с первого раза, да, но это пошло. И вот в августе месяце будет 6 лет группе. Я на этой группе принес полностью формат, какой был у нас в Лондоне, в той группе, которая мне помогла протрезветь. Собственно говоря, есть еще такая у нас фраза «пустить Бога во все свои дела». Это было очень сложно, но... занимаясь вот этими главными делами и припоручая Богу заняться всеми остальными делами, ребят, знаете, вот как-то оно все в жизни поменялось, меняется, и Бог не дает мне, наверное, вот тех миллионов, которые у меня всегда были и в контрактах, и в моей, ну, особенно в моей голове, да, но абсолютно нормальная жизнь, реально абсолютно нормальная, о которой я дальше ранее и не мечтал, спокойная, без страха о материальном вот этом неблагополучии, да, она пришла. Я закончу такой вот выдержкой из, опять же, доктора Боба, его, ну, будем говорить, кошмара доктора Боба, да, что если вы на самом деле и по-настоящему хотите бросить пить раз и навсегда, и вам нужна помощь, мы знаем, что у нас есть ответ для вас. И он никогда не подведет, если, следуя нашим советам, вы проявите хотя бы половину того рвения, которое вы проявляли, стараясь раздобыть еще чего-нибудь выпить. Отец ваш Небесный да не покинет вас никогда. Благодарю, ребята. Я весь ваш.
Спасибо за опыт, Сергей. Вопросы из чата. Вика задает вопрос. Первый вопрос. Вернул ли ты жену?
Так, значит, смотрите, первую жену я и не хотел возвращать. Вот, единственное, я могу сказать, что у нас программа, смотрите, рекомендует, это я потом узнал, я ж не знал ничего сначала, да, я потом узнал, что хотя бы, ну, есть такие негласные рекомендации, хотя бы год, пока мы начинаем идти по шагам, не делать никаких резких движений, да. Я этого не знал, поэтому, естественно, я развелся с первой женой. Не говорю, что там было все гладко, но я оставил ей полностью все имущество, да. То есть все то, чем я так дорожил, квартира большая в Клайпеде, дом на берегу озера, гараж, там две машины, это я все и оставил. Вот. Потом у меня была вторая жена. Но у нас вот есть такая брошюрка «Только на сегодня», да, и там есть такая фраза: «Все, что я дал миру, мир даст мне». То есть вот первое я жене изменял, обманывал и все прочее. И вот эта вторая жена, она мне дала все абсолютно, что я давал первой. Да? И таким образом, то есть вернуть вторую жену у меня, несмотря на то, что я был в безумии в этих порывах, вот, не получилось, и слава Богу. И в конце концов, вот у меня сейчас третья жена, мы в этом году у нас будет 10 лет, а относительно того, как мы живем, ну вот практически каждый день мы смотрим с улыбкой друг на друга, и вот сейчас такая фраза модная: «А что, так можно было?» И вот этот вопрос задаем и ржем. Вот реально классно.
Спасибо. Вопрос от Ольги в чате. Как относишься к общению анонимных алкоголиков вне группы, на природе, в кафешках? Ведь там мы другие и даже совсем не выздоравливаем. Вопросы из чата.
Да, я понимаю. Ну, смотрите, я уже, как говорится, научился, ну, будем говорить, быть анонимным алкоголиком не только в стенах анонимных алкоголиков и вот эти, грубо говоря, два с лишним часа на группе. То есть я когда ухожу оттуда, ну, будем говорить, приведя там или помогая привести помещение в порядок и все прочее, я не отключаю себя, а теперь я буду все как раньше. И я никак не отношусь, потому что если меня куда-то приглашают, и я считаю, что мне надо там быть, да, я иду, и я нормально общаюсь. Я не считаю, что надо нести впереди себя или всей колонны, вот мы анонимные алкоголики такие. Мы абсолютно нормальные люди, да, мы больны. Это реально, это факт. Вот. Но несмотря на то, что у нас смертельная болезнь, как и те, ну, будем говорить, менее пристойные, да, и приятные, рак и диабет, с этой болезнью у нас есть прекрасные инструменты, с которыми мы можем жить и жить счастливо и долго. И что самое интересное, у нас и в книге написано: ум и душа человека, ну и тело – это удивительные инструменты. И вот до группы я слышал ваши разговоры о том, там, кто сколько весит и все прочее, там боятся похудеть, потому что будет то или сё, да, боятся. Вот, я сам, честно говорю, я в Лондоне, когда, ну, будем говорить, вот, расстался с первой женой, я весил 106 килограмм. Я ненавидел себя, потому что я не мог завязать даже ботинок, да, мне живот мешал это сделать. И на данный момент, вот я сегодня вставал на весы с утра, вот, я вешу 87 килограмм, у меня рост 1,83 м, мне 60 лет, поэтому физическая форма у меня, ну, будем говорить, я и плаваю, я, ну, сейчас меньше стал бегать, да, не знаю почему, может, ленюсь просто. А так все вот, ну, грубо говоря, где-то вот после 50 у меня была такая физическая форма, какой у меня не было, наверное, ни в 30, ни в 25 лет.
Спасибо. Следующий вопрос от Вики. Со скольки лет началась трезвость и когда начались первые?
И когда что начались?
Первые изменения, я так понимаю, когда ты лучше себя почувствовал морально?
Ну, я уже говорил, вот 17 лет назад практически, да, из моей жизни ушел алкоголь, но чувствовал я себя ужасно, ужасно несчастным и, ну, реально, да, просто оставалось доживать эту жизнь. Вот такое у меня было осознание себя на тот момент. А изменения и какое-то, вот начались исключительно тогда, когда я вот начал делать четвертый шаг. И вот еще, опять же, вот эти вот там, то, что у меня там вот 17 лет будет, да, все это, ну, будем говорить, да, я без алкоголя. Но у меня вот был разговор со спонсором, какой, ну, я не помню, сколько лет назад. И он мне спросил: Сергей, сколько лет ты в программе? Вот вопрос услышали, да, сколько лет ты в программе? Я говорю: так, я не пью. Он говорит: не-не-не-не-не, когда мы сделали с тобой пятый шаг? Опа, да, вот, представляете? То есть быть в программе, ходить на группы – это совершенно разные вещи. Оказывается, в программе даже я не тогда, когда подошел к человеку и попросил его стать спонсором. Нет. Оказывается, у них, и в Америке, оказывается, тоже, да, так же считается. Я в программе тогда, когда я сделал пятый шаг. Вот. Ну, по большому счету, такие вот реальные изменения у меня, ну, если честно, то вот этот мир душевный покой, ну, наверное, лет 7 пришел, 10, ну, где-то так, 9-8. Я не знаю, я не веду летопись.
Спасибо. Но я думаю, мне кажется, но я не должен думать, но все-таки думаю, что программа начинается с первого шага. Получается, я тоже не в программе, пятерку еще не сделал. Так, дальше.
Не, это мой опыт, я никого, да, понял, ничего. Понял. Я делюсь тем, что мне сказали.
Я знаю, да. Я не утерпел просто. Я не должен тут свои комментарии давать. Так, вопрос от Ольги. Если спонсор не дает обратной связи, хотя я обещал, а при десятом шаге молчи.
Смотрите, как выяснилось, да, мир не крутится вокруг меня. И к этому очень хорошо меня спонсор привел в первом шаге, да. Вот с этими звонками, не ответы на звонков и всего прочего, да. Вот, то есть у меня был такой опыт. Он мне сказал позвонить, да. Я звоню ему на следующий день в указанное время, он не берет трубку. Ну, традиционно, я не знаю, сколько раз я позвонил. Раз 15, наверное. Не взял трубку, зараза. Думаю, ладно, хорошо. Вот, на следующий день я звоню ему опять в это же время. Опять не берет трубку. Ну, я уже тогда там, ну, уже был готов, как говорится, весь свой праведный гнев на него вывести. Вот, и на третий день, когда происходит то же самое, опять включается автоответчик. Ну, и тут я, естественно, высказал все, что думаю про него. А что я думал про него? Я им просто сказал, говорю: слушай, это самое, хватит надо мной издеваться. Ты попросил, я тебе звоню. Вот, ты даже не отвечаешь. Я, естественно, сказал, кто он такой и все прочее. Вот. И вот представляете, я еще весь, ну, будем говорить, в этом в своем возбуждении, ненависти. Мне тут же звонок, и он: Сергей, привет! Блин, а такой счастливый человек. Ну, вот у него все время такой голос радостный, полный оптимизма, может, как у меня сейчас. Вот, я говорю: привет. И я только хотел сказать: а ты... И он меня: подожди, слушай, ты молодец. Я говорю: в смысле? Он говорит: ты молодец. Я говорю: я-то ладно, а ты... Он говорит: нет, сейчас речь не обо мне, речь о тебе. Ты молодец. Вот тебе было время позвонить, и ты звонил каждый день в назначенное время. Вот, что ты хотел сказать? Я говорю: я-то звоню, а ты? Он говорит: а что я? Я говорю: а ты не отвечаешь. Он говорит: ну, я не отвечаю. А где написано, что я должен ответить? Блин, вот и все. Вот и все. Вот. И с этого момента я понял, что люди, неважно, там спонсор или другие, у них есть своя жизнь. Они вправе, будем говорить, заниматься чем-то другим, не касающимся меня. Да, вот этот эгоизм, эгоцентризм. И поэтому... И сейчас даже вот если мне звонят, допустим, подспонсорные или кто-то, ну, не традиционно, а в какое-то другое время, и даже если у меня нет возможности ответить, я названиваю, я всегда перезваниваю тогда, когда у меня появляется возможность. И у моего спонсора, и вот так это работает. Если, вот как здесь сказано, там нету обратной связи, я научился, как ее добиться, да. Я просто-напросто, если мне не отвечает человек, ну, я позвонил там, допустим, 2-3 дня, а он у меня такой, ну, будем говорить, там, в разъездах, в заседаниях весь. Я просто пишу смс-ку, что мне надо срочно позвонить. Приходит ответ, вернее, поговорить. Приходит ответ: это личное или это касается АА? Я говорю: это касается АА. Все, тут же мне звонок. тут же, неважно, где он находится, на каком-то, он, потому что сколько раз он был, он говорит: Сергей, пожалуйста, давай покороче, потому что я нахожусь на там деловом заседании там или еще где-то, но он всегда звонит. Вот, собственно говоря, вот такой мой опыт, да. Вот. Это, конечно, очень плохо, когда нету обратной связи, потому что, в принципе, для спонсор для этого и есть. Да? Это же, конечно, не тот человек, который должен быть 24/24, как говорится, на связи, но обратную связь в необходимый момент, ну, мое глубокое убеждение, что необходимо предоставлять. Потому что, опять же, даже в книге у нас пишется, вот у нас книга такая есть, золотая книга, вернее, не золотая, это, ну, Билл, где в своей истории все прочее пишет, спонсор может не только провести по шагам, но и очень навредить, и даже, как говорится, от неумелого спонсирования люди могут умирать. Вот так вот. Это не мои слова, но я это слышал от американских спикеров, да. Спонсор может как и вылечить, так и убить. Вот, так что все.
Спасибо. Следующий вопрос от Вики. Во сколько лет, как давно сделана фотография на аватар?
А, 2 года назад.
Спасибо. Следующий. Марина поставила 3 единички. Марина, включай микрофон.
Сереж, привет. Спасибо большое тебе за спикерскую. Очень позитивно и здорово, весело. Вот, а скажи, пожалуйста, вот у меня проблема с 10-м шагом. Поделись опытом. Не всегда могу понять, вот 10-й шаг или просто меня, короче, разводят мысли какие-то мои там, да, какие-то это непонятные. То у меня такое появляется ощущение, что мне прям там каждый час надо этот 10-й шаг делать, да. То у меня ощущение такое, что вообще мне его там не надо делать. Вот скажи, пожалуйста, твой опыт. Как часто ты делал в начале 10-й шаг, кому лучше делать, спонсору или другому человеку? Ну и вообще вот по 10-му шагу.
Ну, 10-й шаг. Благодарю за вопрос. Продолжали собственную инвентаризацию, и когда были неправы, сразу признавали это, да? Сразу! То есть вот, допустим, если я что-то там, ну, меня что-то там задело там или, ну, будем говорить, взбесило, особенно на первых порах, да и позже, если что-то. Я же всегда, меня эта программа научила останавливаться, да? Если были неправы, ну и, как правило, зачастую, да, если не всегда, я бываю неправ. И мне ничего не мешает, тут же подойти к человеку и сказать: слушай, возможно, я был неправ, прости, все. У нас книга учит не расшаркиваться, ничего не выпрашивать, не выклянчивать никакие. Моя самая главная задача – сделать. Если же я не отслеживаю это сразу, то у меня есть такие прекрасные инструменты, и такие, как благодарности вечером. С самого первого дня, когда мне спонсор дал рекомендации, одна из них была 10 благодарностей вечером письменно Богу, своей высшей силе. И я это делаю каждый день делаю. Вот. И когда для того, чтобы мне быть благодарным, мне надо окинуть весь день. И вот такое, будем говорить, в голове появляется картинка дня. Ага, я встал, благодарю тебя за то, так я пошел, я то. Ага, а вот там было. А как? Да и фикс, вроде как бы меня ничего и не тревожит. Да? Ага, если я там что-то... А если вот меня что-то тревожит на момент благодарности, я тогда делаю этот 10-й шаг. То есть, ну, в формате 4-го я пишу, потом, естественно, прошу Бога устранить все это, да, или там будем говорить там этому человеку, там, добра и благословить его. Нашел очень я такую легкую фразу: благослови его, да, потому что она всеобъемлющая, и, как говорится, в этом благословении может быть там и кара Господня, и все, ну, такой, будем говорить, хитрованский жест с моей стороны, но работает. И если я вот утром просыпаюсь, вот я уже говорил об этом, и я чудесно просыпаюсь, у меня вообще ничего не тревожит со вчерашнего дня, то и окей, я считаю, что все сделано. Тем более я об этом проговаривал со спонсором. Если же у меня есть какие-то отголоски или в течение дня у меня что-то появилось, я, как говорится, договариваюсь со спонсором об общении. Вот. Ну, у нас общение проходит сейчас, как правило, я все равно ему звоню, да, я ему звоню. Он не каждый день, нет, у нас получается где-то 2-3 раза в неделю. Ну, или чаще, если вот такие случаи меня, будем говорить, возникают. Естественно, если что-то возникает там, вот, особенно в рамках АА или какие-то сомнения или что-то, да, я всегда ему звоню, и классно, вдвоем всегда одна голова хорошо, а две лучше. Ну, вот так.
Спасибо. Лехин, включи микрофон. Задай, пожалуйста.
Добрый вечер всем. Сергей, подскажи, пожалуйста, слышал, наверное, закон мироздания о свободе воли. Вот если нас неосознанных загнали в эту ловушку эгоизма, в которую мы попали, где начали пить и все остальное прочее, не кажется ли тебе, что это, ну так сказать, игры богов? Или это специально сделано как тренажерный зал для нас, чтобы мы прошли все это? И вот потерянная жизнь, да, все эти пьяные мои годы, вот мне, как и тебе, 60, вот, и что я просто, ну, по закону о свободе воли, я должен был потребовать, чтобы мне вернули всю энергию, все, что я без моего ведома, да? Ведь, по идее, нас неосознанных загнали в эту ловушку и алкоголизма, и особенно эгоизма. Или это так было предначертано, чтобы мы прошли все это и осознали на своей шкуре, что это надо нам было? Спасибо.
Благодарю, Леш. Да, вот нравится общение с алкоголиками, да, потому что так мы умеем все завернуть, да, у нас ничего простого нету в этой жизни, да. Смотри, меня вот эта программа научила просто-напросто делать простые вещи, да. Вот эти вот великие слова, которые ты говоришь, это все здорово, это вся моя прошлая жизнь. Сейчас не-а. Сейчас все очень просто, да. У меня была такая жизнь, это мой опыт, как говорится. Он такой, какой есть. Ни хороший, ни плохой, это просто опыт. И теперь я живу, ну, будем говорить, иногда получается сегодняшним днем. Это здорово и хорошо. А игры богов или не игры богов, ну, по большому счету, как говорится, в связи с тем, что я раньше, ну, был на уровне того же бога, вот я сам себя туда и загнал. И более того, у нас и в книге, да, дано четко, понимаешь, я вот книге очень верю, да, ну, я стал ей верить, да, когда я уж не знаю, сколько раз я ее не только прочитал, а вот мы работаем по этой книге на группе, вот, там очень четко дано определение вот всего того, что ты сказал, мы сами являемся корнем своих проблем, сами, мне никто никогда насильно в рот ничего не заливал, абсолютно никто, да. Более того, меня всегда почему-то пытались оградить от этого. Нет, я все сам, да. И вот отсутствие вот этого чего-то, вот как ты сказал, там, вот богов, да, отсутствие веры, да, не отсутствие, будем говорить, вот этой религиозности, а веры. Вера во что? В эту высшую силу, да, которая ведет меня по жизни. Вот. Не вера в те, что вот деньги будут там, женщины, будет новая машина. Вот в этот, что же вера, да? Это классная вера, материальная. Вот, не, а вот это просто вера. Вера в то, что, как говорится, меня проведет так, как там кому-то написано, да? Я же прошу вот каждое утро, да? Проведи меня, Боженька, по этому дню. Помоги увидеть волю твою и даруй силы ее исполнить и разреши это сделать. Я не знаю его волю, абсолютно, я не знаю. И я не сразу к этому пришел, Леш, я не знаю, где ты там, на каком, где, чего и как, да, это, как говорится, тебе лучше знать. Но вот это все, что со мной происходит, оно происходит абсолютно с каждым из тем, кто идет по этим шагам, по этой программе. Вот оно вроде бы все просто, да, а... Ну, нифига не просто, да, потому что, вот, допустим, вера в высшую силу. Вера, да, хорошо, я же верю, что там кто-то есть, да, конечно же, я верю, а как ему не быть? И история там, и типа чуть ли не рукописи сохранились и все прочее. А вот доверять, вера и доверие – это совершенно разные вещи. А вот доверять вот этой высшей силе, да, моей именно высшей силе, ну, там, всеобщему, не знаю, вот доверие – это вот совершенно другое. Когда приходит доверие, естественно, вера только укрепляется по одной простой причине, потому что очень много факторов показывает на то, что это работает. И причем работает именно так, как я бы даже для себя и не придумал. И в связи с тем, что я очень материальный человек, ну, будем говорить, я им и остаюсь материальным, да, мне нравится все красивое, хорошее, вот. И даже на таких вот этих примерах Бог мне показывает вот именно так, как это, ну, будем говорить, происходит. Ответил, не ответил, не знаю.
Спасибо. Настя спрашивает, чем отличается алкоголик от пьяницы?
У нас это очень хорошо написано в главе, да, «Мнение доктора». Очень четко написано, да. А потом еще написано обращение к женам. Опять же, дается эта квалификация. И если я пьяница, неважно, сколько я пью, какое-либо потрясение меня может заставить прекратить употреблять. У меня очень много было вернее, ну, как не было, они есть, я не знаю, просто я сейчас сменил, по сути дела, и жилье, и все прочее, да. Вот, опять же, Бог так распорядился, не я сам. Сам я лично для этого мало чего делал. Вот. Люди прекращали пить, когда им говорили, еще выпьешь, ты умрешь. Или там жены, допустим, семейное обстоятельство, да. Жена говорит, слушай, если ты будешь бухать, мы разведемся, все. И люди прекращают. Я уже реально, когда у меня, ну, будем говорить, я уже практически не мог ходить, и мне сказали, что надо что-то делать, и жена сказала, что следующее, что у тебя будет, у тебя откажет помимо правой стороны левая сторона, как говорится, а потом, говорит, ты превратишься в овощ, и я не собираюсь за тобой ухаживать, я был в ужасе. Но не от того, что со мной произойдет, а от того, что как я найду выпить. У меня ни мысли не было ни секунды даже прекратить пить. У меня была единственная мысль, как я дойду, вот мне до ближайшей точки было где-то там, ну, грубо говоря, 1,5 километра. Как я до туда доберусь? А пьяницы, как правило, они вот такое сильное потрясение, их возвращает в нормальной жизни. Да, нету той жизни, нету вот, ну, будем говорить, счастья, радости и всего прочего, да? Вот, но это такое бывает. Ну и плюс ко всему, когда уходит у алкоголика, вот как у меня, алкоголь ушел из моей жизни, жизнь не окрасила, не в розовые тона не окрасилась абсолютно, да. Без обретения вот этой высшей силы, вот этой, да, будем говорить, как я ее понимаю, у меня ничего не произошло. Я не знаю, ответил я или нет. У нас и тут написано, я не понимал, что такое быть алкоголиком. А в анонимных я понял.
Спасибо.
И вот эти вот тесты, которые раздаются там же вот раньше, я не знаю, как сейчас раздаются, не раздаются, в советское время, да, вот там столько-то пунктов, отметьте себе галочки, все, и вот тебе дается тест. Вот я тоже отвечаю, я все ответил, думаю, нихера себе, третья стадия алкоголизма. Думаю, нет, где-то я что-то не так ответил. Я так, а здесь-то можно было ставить не плюсик, а минусик, ага, и смотрю, уже картинка так, ага, ну, у вас еще не все потеряно. Вот он я, пожалуйста, алкоголик.
Спасибо, Вика.
Да, спасибо. Спасибо, Сергей. У меня, наверное, даже пара будет вопросов, но я очень коротко. Вот скажите, вы говорили, вы выбирали себе, значит, пошли на группу анонимных алкоголиков, мужчины в дорогой одежде. Ну, я может, ну, не, так сказать, не цитирую, но общий план, чтобы было понятно. Телефон дали наиболее презентабельным, значит, личностям. Женщины должны были быть яркими, красивыми, жена не устраивала. А вот после прохождения, допустим, этих шагов и вот в этой жизни в трезвости, изменились ли ваши приоритеты? И это первый вопрос. А второй вопрос. Вот скажите, при вот этой вашей такой вот как бы бурной деятельности, я имею в виду там до трезвости, в процессе трезвости, даже по одному тембру голоса понятно, что человек там, ну, не лекции читает монотонно, а каждый день. Как вы это все перепоручили, собственно говоря, Богу? Вот как вот, ну, то есть это определенный тип как бы мужчин, зарабатывали денег, вы говорите там о миллионах, то есть даже не о каких-то тысячах, боже мой. То есть как вы смогли это все перепоручить? И если можно прям совсем коротко, тезисно, вот это профуканное время, сколько бы это лет у кого не было, вот прям вот пара слов, как это все, ну, не просто опыт, это был мой опыт, но можно сказать, что это был мой опыт, а ночью там себя за локти кусать. Вот как вы себя убедили, что ничего нормально, вот, ну, как бы пойдем дальше? Вот и все.
Я понял, благодарю. Оказывается, еще кто-то слушает, но это здорово, и запоминает. Вот, Вик, смотри, вот если Билл пишет, что его там произошло озарение, там он почувствовал себя на вершине горы, и там туда все. У меня такого ничего не произошло, реально, да, у меня такого не было. И у нас даже, опять же, в книге написано, что у большинства людей происходит это постепенно. Понимаешь, мне когда спонсор сказал, он сказал, с первого дня тебе надо утром и вечером молиться на коленях. Ты знаешь, как это страшно? Это для меня было вообще что-то такое, ну, преклонить колени. Это, ну, нереально. Я ни перед кем никогда не преклонял их, да. И тут непереизвестно перед кем и что. Я жил в Лондоне в тот момент, такая андеграунд, ну, будем говорить, немножко этаж ниже дома, да, ниже улицы. И, в принципе, ко мне была лестница, и меня при желании невозможно было увидеть сверху. Вот даже если бы кто-то захотел. Вот. Но когда наступил вечер, и мне надо было молиться, я так боялся. Я думал, не-не-не. Я пошел в ванную, закрыл дверь, быстро встал на колени. Как говорится, не помню, что я прочитал, потому что я ни одной молитвы не знал. Выглянул за дверь, смотрю, никого нет. Фу, думаю, пронесло, все, классно, я это сделал. А потом пошло, будем говорить так, появились свои молитвы. Я поначалу, естественно, очень читал. Да что говорить, вот эту нашу молитву о душевном покое, я не знаю, через какое время. Как говорится, здесь я могу сказать, шли годы, да. Когда я пытался ее заучить, она у меня не шла. А потом как-то раз все и легло. Так же, как и молитва святого Франциска, да. А сейчас я вот практикую каждое утро молитва оптинских старцев. Она такая классная, она всеобъемлющая, да, все, что бы со мной сегодня не произошло, все, что бы он не спаслал, на все это его воля, да, вот, и когда я вот это делаю, осознавая, что, надо же, вот все, что будет, все оттуда, да, я еще даже так думаю, нифига себе, как это, вот это все. То есть, понимаешь, мне надо было наездить эти шаги, наездить вот эти все эти движения, да, то есть, будем говорить, я спонсору слушаю, говорю, вот я тут молюсь, и ничего не происходит, как туда? Он говорит, кто тебе сказал, что ничего не происходит? А я же всегда, если что-то делаю, я всегда жду каких-то результатов, да, и у нас в книге даже написано, да, эффект, вызываемый алкоголем, да, почему многие женщины и мужчины пьют? Потому что им нравится эффект, вызываемый алкоголем, а в оригинале написано сенсация, вызываемая алкоголем, да. То есть которая наступает сразу. И я же всю жизнь сразу, да, с первого момента, когда я принял, у меня это сразу изменилось мое сознание, мне стало хорошо. А здесь, а Бог долго идешь, да. То есть вот это наше с ним сближение день за днем, да. И вот тогда, когда мне действительно спонсор сказал, ты попробуй не верить, а доверять, и вот это вот доверять, и вот медленно, и потом вот это все потихонечку входит в жизнь. И, понимаешь, на сегодняшний день, конечно, у меня нету никаких даже сомнений, что есть эта высшая сила, что всю жизнь она обо мне с детства заботилась. И, очевидно, вот этот именно путь, который у меня есть, возможно, там ей приготовлен или предугадан, да, все. Вот, не я хозяин на этой земле. И это классно, да, и вот этот вот «живи и давай жить другим», это же тоже очень, у нас, кстати, этот девиз, да, в книге есть, это же очень здорово, и это помогает и отойти в сторону, и самому пожить. И вот отсюда приходит, как говорится, возможности и смелость сказать «нет». Все, да. Я говорю, чтобы вот так вот было, в один день я встал, увидел Бога, и все. У нас же написано «осознание присутствия», да, не ощущение, а осознание. Ощущение, то есть вот он есть Бог, вот у меня сейчас напротив меня стоит огромный телевизор, вот я вижу его, да, я могу его пощупать. Вот это вот ощущение. А осознание, это осознание сложно. Вот, и в связи с тем, что я всю жизнь жил этими идеями, которые, не сработали, да, потому что если бы сработали те идеи, я бы с вами сегодня не разговаривал. Вот, но это, опять же, помогает мне понять, что мои идеи были не очень. А вот эти идеи, и в связи с тем, что ушел из жизни алкоголь, и я еще вот, будем говорить, реально классно и хорошо, и счастливо. И я такой вот жизни даже не ожидал. Это ли не чудо?
Спасибо. Сергей, еще два человека не задали вопрос.
Пожалуйста.
Да, ребят, привет, Ольга Алкоголик, спасибо, Сергей. Я просто про спонсора задавала вопрос, и у меня чуть-чуть он другой был. В принципе, я все поняла, спасибо за опыт, за ответ, просто у меня другое. То есть мне спонсор пообещал дать обратную связь на мой вопрос, то есть у меня была проблема. Сказал, что он мне позвонит, или хотя бы со своим спонсором побеседует про это. И вот я уже 3 дня жду, и мне нет обратной связи, чтобы как бы получить. Я, конечно, с другими нашими анонимными как бы списывалась и созванивалась, но спонсор так и молчит. Поэтому у меня был вопрос больше вот конкретно уже, не то, что там я не дозвонилась, а то, что мне не позвонили.
Оль, сейчас я понял вопрос. Угу. Сейчас я понял вопрос. То есть я тогда ответил на тот вопрос, а у тебя вот такая ситуация, да?
Да.
В принципе, смотри, когда у меня бывает такое, мне тоже бывает, Сергей, давай завтра. Я говорю, окей, завтра, да? Я могу тебе сказать честно, спонсор, как правило, не звонит. Вот
так,
это из моей практики. Несмотря на то, что он говорит, что созвонимся завтра, это не значит, что он позвонит. Да? Всегда надо мне. Мне это надо, мне это надо, мне это надо, мне это надо. И поэтому, как говорится, он говорит, созвонимся завтра, иллюзий у меня никаких нет, я звоню ему завтра, он мне не отвечает, я говорю, Штефан, во сколько мы сегодня можем с тобой пообщаться? И он мне через какое-то время отвечает, к примеру, там, давай сегодня после 7 вечера. Я говорю, окей. И после 7 вечера у нас все всегда в елочку.
Я поняла. Нет, просто сказала, я не могу ответить на твой вопрос, я сама где-то найду ответ со своим спонсором. Мой спонсор будет у своего спонсора. И я тебе в любом случае дам обратную связь. То есть просто, ну, она мне пообещала. Вот в чем вопрос. То есть, если бы обещать... Спасибо, все нормально.
Ну... Александр, я алкоголик. Вопросы следующие. Как ты мотивируешь себя правильно питаться, заниматься физкультурой и радоваться? Спасибо.
Насчет радоваться я себя не мотивирую, я просто радуюсь. И причем, знаешь, в анонимных алкоголиках пришло такое ощущение, ну, будем говорить, какой-то красоты и радости, да, то есть вот обыкновенная природа, она уже вызывает радость, да, там вот эти аисты, которые прилетают, мы с женой ждем, как сумасшедшие, вот прилетел первый аист, такая красота, значит, началась весна, жизнь продолжается, вот теперь у аистов дети вылупились, они растут, классно, понимаешь, то, на чего я раньше никогда не обращал внимания, да, вот оно как-то произошло. Спортзал, да, значит, смотри, относительно спортзала, это произошло как-то довольно-таки стихийно. Это произошло в Лондоне, потому что, ну, там такой город очень спортивный. И около меня бегали каждое утро вот вдоль Темзы эти люди. Ну, они все бегут, и на работу бегут, и вечером бегут, и днем бегут. Вот, ну, и я что-то думаю, блин, может и мне бегать. Ну, я полез в интернет, посмотрел и думаю, а, и там написано, очень важно подобрать хорошую обувь. Вот тут начинается работа Бога, да? Вот. Я пошел в магазин, посмотрел, думаю, ни хера себе, сколько стоит хорошая обувь. Ну, нафиг. Я подожду, у меня нету еще столько денег. Вот, не буду я бегать. И иду в магазин, там чарити, вот этот благотворительный, захожу, блин, Nike, новейшие кроссовки, беговые, там какого-то экстра-класса. Они, по-моему, 6 фунтов всего стоят. Думаю, блин, ну вот как тут не побежать? И я побежал. И я могу сказать честно, я купил форму, я оделся, думал, ну, теперь я пробежал, чтобы тебе не соврать, наверное, ну, это громко сказано, пробежал, проплелся, наверное, метров 100-150, все, реально все. Я сдох, но мне было очень страшно, что люди обо мне подумают, я же такой весь там вырядился, вот, я там сымитировал какой-то отдых, хотя я понимаю прекрасно, всем похер, кто чего делает, да, вот, но мне очень важно, чтобы обо мне все думали, да, опять же, вот это мой эгоизм, эгоцентризм, вот, и я так доплелся до дома. Я не знаю, что произошло, я стал заниматься каждый день, помимо этого еще упражнения у меня были, которые, я человек довольно-таки жадный, да, я все делал дома, да, то есть никаких спортзалов, ничего. И в итоге и бегал, и плавал, и все, и... ну и все отлично, короче, вот так вот. Насчет питания, я не знаю, откуда-то, видишь, Бог убирает все дефекты характера, одним из которых был обжорство и жадность, да. Вот это как бы, ну я не знаю, насколько оно ушло, я не обжираюсь. То есть я вполне осознанно могу что-то оставить и не доесть, чего я раньше не мог никогда себе позволить. Я даже доедал за всей семьей, чтобы ничего не оставалось на тарелке.
Спасибо, Сергей. Благодарю тебя за твой опыт, за твою спикерскую.
Классно с вами, ребят.
И ребята в чате тебя также благодарят. Я на этом выключаю запись. Скоро начнется новый блок.